Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. Сегодня в гостях у меня Александр Андреевич Парханов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Андреевич. Писатель, публицист, главный редактор газеты «Завтра», лауреат многих советских премий и орденов, и не только советских, литературных, и уже и в постсоветские времена, как вас называли, слове генштаба в то время, когда по боевым точкам ездили. Да, обидно для вас или нет?
Что сказали?
Обидно для вас это?
Ну, во-первых, было так давно, все обидчики уже в могилах. Потом удалось это все очень быстро переосмыслить, как, впрочем, и термин красно-коричневый. Соловей какого генштаба? Ведь не объединенного командования штатов, а советского генштаба. А потом, как хорошо быть соловьем, а не воробьем, например, или какой-нибудь канарейкой. Угу. Так что все это было упаковано. Ощущение огромной прожитой жизни.
А вот смотрите, боевые действия, в общем, в мире и не прекращаются. То там, то здесь. Сейчас идут совсем рядом с нашими границами, а то и на наших границах. Если бы сбросить там пару десятков или три десятка лет, поехали бы туда?
Я вот сейчас рвусь. Потому что последняя война, на которой была, это Сирия. Это был раз это убитый город в окрестностях Дамаска, Дерая. А до этого убитые города. Вуковар. Босния, Грозный, сектор Газа, Герат, маленький городок Сан-Педро-дель-Норте. Все мои книги – это книги об убитых городах.
Сейчас куда поехали? Славянск,
Донецк? Сейчас бы поехал туда, на восток. Я все время раздумывал, продолжаю раздумывать. Я боюсь просто своей немощи. Когда я был только в Сирии недавно, я с большим трудом уже влезал в десантный отсек машины пехоты боевой. И я боюсь, что я буду бременем для людей, к которым я приеду.
Вас, наверное, можно даже не спрашивать. Это нормально, когда журналист воюет фактически на одной из сторон? Или все-таки в этом есть что-то неправильное? Ну, вы не совсем журналист, вы публицист. Это понятно.
Ничего в этом нет неправильного. Вообще, тотальная война предполагает войну всего народа с противником. Любая война, там, не тотальная, локальная война, предполагает информационную составляющую этой войны. И журналисты, которые находятся на войне, это часть военнослужащих. Это люди, которые ведут войну, военные действия. Ну, не с помощью оружия, а с помощью более страшных средств. Дефамации, уничтожения, создания атмосферы, в которой не жалко и не больно убивать. Поэтому журналисты на войне – это пушечное мясо войны. И смерть журналиста, она мало чем отличается от смерти солдата или офицера. И по этому поводу не нужно стенать. Журналист, идущий на войну, он должен знать, что он идет умирать за родину.
Вам доводилось держать в руках оружие?
Доводилось. Стрелять? И еще как доводилось.
Расскажите.
Ему в Афганистане, когда я был в Афганистане, я считал неприличным для себя не брать в свои поездки автомат. Потому что это значило, что воюющая армия должна выделять защиту, охрану. И я отвлекал бы этих солдат от несения караульной службы, например. Это неприлично, это непристойно, поэтому я брал с собой автомат.
А стрелять приходилось?
Ну, пропустим это.
Это ваше личное воспоминание. В книгах напишите когда-нибудь хотя бы?
Все написано.
Написано?
Все написано.
В вымышленных персонажах близких?
Ну, очень близко, да. Очень близко к альтер-эго. Просто ведь если ты идешь на жестокую и беспощадную войну, ты должен всегда иметь при себе оружие, чтобы застрелиться, избегнув пыток. Потому что журналист на войне – это находка для истязаний. Пленного журналиста хорошо медленно поджаривать, показывая его крупным планом по телевидению. Поэтому старики, журналисты, с которыми я общался, которые ходили, например, через границу Гондураса, пересекая Гондурас, уходили в Сальвадор, где шли бои, где сражался фронт Фарамунда Марти. Они брали с собой пистолет всегда.
Для вас война когда-нибудь представлялась как сплошной ужас? Либо для вас это некое счастье борьбы?
Мой отец погиб на войне в 43-м году под Сталинградом. Его гибель обеспечила мне существование. Поэтому для меня война – это нечто такое, где погибают отцы, давая возможность жить детям. Как художнику война для меня очень всегда интересна, потому что война гораздо интереснее затрапезной обыденной жизни дворов московских или петербургских. Война – это скальпель, который спарывает пыльные чехлы обыденности, и возникают раны, сквозь которые видны внутренние органы страны, государства, иногда человека.
Война кончается миром, либо мир кончается войной.
Змея всегда кусает свой хвост.
Поскольку раздел родиться в Тбилиси, пишут разные источники, что это в силу того, что ваши предки молокане были высланы туда, в Тифлисскую губернию в свое время. Это так или нет?
Они не были высланы, они не бежали. Молокане – это беглецы, это странники, которые были смущены ересью, и мои тамбовские предки, смущенные этой ересью, оставили в деревнях иконы, книги, отнесли их батюшкам, погрузили на подводы детей, жен, и ушли, уехали на Кавказ. И поселились там, в сегодняшнем Азербайджане, на Млечных водах. Они молокане не потому, что они пьют молоко или там любят кефир, например, а потому что места, где они поселились, такие горные места, они известняковые, и ручьи, которые стекают с этих гор, они белые млечные ручьи. Вот так они там и оказались. Потом некоторые из них покинули свои вот такие резервации молоканские, как мой прадед. Он переехал поближе к цивилизации на военно-грузинскую дорогу, был ямщиком, гонял тройки, возил фуражи на русско-турецкие войны, разбогател и купил дом в Тифлисе.
Грузинские предки есть?
Нет.
Либо вы жили независимо, как бы не смешиваясь?
Ну, мы жили, этнические фамилии не смешивались, но в абсолютном родстве, в абсолютном братстве. Ну, не мы, а они жили. Потому что я приехал в Тбилиси, чтобы родиться, сразу оттуда уехал. Мама, просто я родился в феврале, и хотели поместить тепло. Угу. Так что, может быть... Мой прадед и заказывал виски Пирасманишвили.
Угу. То есть ваших личных воспоминаний о, соответственно, о Грузии того времени практически нет и не осталось. Тем не менее, жизнь, условия рождения, они вас вместе с советской идеологией воспитывали интернационализм или национализм? Потому что лейбл русского националиста на вас все-таки висит, как ни
крути. Много лейблов, они ошибочные. И не точны. Наверное, я двигался вот по этой синусоиде нашего развития. И в какой-то момент, когда вдруг советские люди, молодые люди, странным образом ощутили себя наследником таинственного, загадочного, громадного русского исторического прошлого, я вслед за многими себе подобными кинулся по деревням, кинулся в поисках рушников, сарафанов, песен, икон, прялок. И тогда я погрузился вот в эту восхитительную этнографию, вместе с ней восхитительную мифологию, которую отчасти я сам себе создал.
Это было уже в зрелом возрасте, либо в юношестве?
Я рано созрел.
Ну, в общем, от лейбла от этого не отказываетесь. И сегодня
нет,
свои...
я бы готов был от него отказаться, потому что, точнее, все-таки я империалист. Я русский империалист. Потому что слово «националист» сегодня приобрело для меня несколько дурной оттенок. Скажем, нынешние русские националисты, которые говорят «Россия для русских», «Сбросим Кавказ» и прочее, прочее, это такая тенденция, которая разрушает и без того уменьшенную нашу империю и грозят огромными потрясениями, повторением тех, что мы уже пережили в 1991 году. Поэтому я принадлежу к тому, по-видимому, сорту людей, для которых русский национализм является имперским сознанием. тот русский националист, кто мыслит в категории империи, потому что русский человек всю свою историческую энергию, весь свой исторический опыт потратил на создание супергосударства. Не на создание рушников или деревянных орнаментов на избах, или даже не на создание русских песен, а на создание мегагосударства. И в этом мегагосударстве нашли себе место множество других народов, культур, верований. И это имперское сознание, которое, в моем представлении, должно носить симфонический, гармонический характер, когда каждый из народов, составляющих империю, вносит свой огромный клад в эту имперскую симфонию и держит над собой свод имперского неба. И, не дай бог, если этот народ откажется от этой империобразующей своей миссии и уйдет с этого места, то столб рухнет, и вся имперская кровля упадет всем народам на голову.
Вот вы говорите «народ». Мне сегодня хотелось бы, среди прочего, поговорить о народе и народах, об идее империи и идее национализма. Вы, насколько я понимаю, в сторону России, в сторону государства в нынешнем конфликте, скажем так, на Украине, с Украиной, вы поддерживаете Россию и, соответственно, и присоединение Крыма или возврат Крыма, как многие говорят. Но многие говорят о том, что и молодая украинская нация испытывает некий подъем и имеет право реализовать свои, в общем, идеи на создание своей, если не империи, то, по крайней мере, национального государства.
Мне кажется, что когда Украина выпала из нашего имперского гнезда, в самом начале еще при Кравчуке, она была очень сложным, потенциально мощным образованием. В этой новой стране жило множество народов.
То есть тоже империя по типу общем, российской,
часть империи,
да?
Конечно же, потому что она...
Часть империи и сама империя.
Она есть... формировалась в недрах империи, была частью империи. В этом драма отсечения этой территории. Поэтому отсекли не Украину, для украинцев, а отсекли часть Российской империи. И в этой части Российской империи существовало множество народов. Ну, конечно, украинский народ, русский народ, евреи, греки, венгры, бог знает кто. И вот это множество народов, а также там существовала могучая советская цивилизация технократическая, а также там был Херсонес, откуда брызнул свет православия по всему русскому миру. И если бы, я фантазирую, конечно, это новое государство имело других лидеров, не таких убогих, упертых, как Кравчук, или потом Кучма, или безумный Ющенко, или безнадежный Янукович, если бы они стали строить вот это имперское государство, украинское имперское государство, они занялись бы этим унылым и пошлым, пошлой украинизацией всего и вся. Ситуация сейчас была бы другой. Я полагаю, что Украина бы сейчас была цветущим, очень мощным, во многом конкурирующим, может быть, даже с Россией государством. И не было там этой чудовищной бойни. Потому что вот эта украинизация, свирепая украинизация, украинизация регионов, которые цивилизационно гораздо выше тех, откуда исходит этот украинский удар, она привела к смещениям, к смещению смыслам, к протестам, и эти протесты вылились в эту бойню.
А вам действительно кажется, что центр духа украинской нации, понимаешь, говорю какие-то такие не совсем правильные вещи, наверное, находится в русскоязычной части, в православной, а совсем не в западной части, чисто
нет,
украиноговорящей?
Нет, мне так не кажется. Я думаю, что...
И тогда, может быть, Бендера, о котором сегодня так много размышляют, как харизматичный лидер украинской нации, и вполне естественно его принять, как...
Давайте, да, почему лидера? Почему нам лидера не принять? Он весьма ведь харизматичен. Адольф очень крупный, сильный, харизматичный лидер.
Ну, как сейчас он... мы идем в дискуссию. Гитлер, Сталин тоже Сталин.
А вы думаете, Бендер и Гитлер это далеко друг от друга?
А Бендер и Сталин далеко друг от друга.
Не Бендер, они близко, и Сталин подавлял Бендеру. А Гитлер ставил на Бендеру. Поэтому этим самым отличается Сталин от Гитлера. Между ними стоит Бендера. Один Бендера уничтожал, другой его вскармливал своих гитлеровских сосцов. Поэтому мне вовсе не кажется, что центр Украины находится в Донбассе. Но мне также не кажется, что центр Украины находится в Галиции. Конечно. Поэтому я говорю, что это была страна со множеством центров, со множеством культур. Причем эти культуры, они жили прежде в достаточном согласии. Это согласие надо было взращивать, усиливать, мультиплицировать. Но политики, которые занимались страной, они были убогие. Они были по-свински необразованные. Они не могли отличить величие и красоту империи от убогости и трагичности национализма.
Вот смотрите, когда молодая нация формирует свое самосознание, в общем, ну, практически никогда не обходится без эксцессов, если не брать самые богатые страны. Понятно, что если Шотландия покинет Великобританию, то, в общем, эксцессов, боевых действий, скорее всего, там не будет. С другой стороны, вспомним Прибалтику ту же самую. Я знаю, что вы не очень любите прибалтийский дух, но, тем не менее, нельзя, наверное, отказать трем прибалтийским странам, бывшим союзным республикам, в том, что они через национализм начали свое возрождение, пускай как малые страны.
Они свое возрождение начали через Горбачева, а не через национализм. Когда Горбачев дал им свободу, а Ельцин зафиксировал эту свободу на карте, а потом еще снабжал их силовые структуры русскими автоматами, чтобы создать им силовые структуры, тогда возникли эти крохотные квазигосударства. И, конечно, они стали заниматься тем, чем занимается Украина. Они стали взращивать эстонскую идею, латышскую, литовскую идею в ущерб другим находящимся там народам. Это им обошлось достаточно безбедно, потому что они крохотный раз, потому что это все носило такой карликовый характер, а потом они все это делали под зонтиком НАТО. НАТО прикрыло их. Я представляю, если бы не было НАТО, и если бы российское государство, имперское, оно созрело бы быстрее, чем оно созрело или созревает теперь, что бы осталось от русской Нарвы, которая вошла в состав Эстонии, или половина от половины русскоязычных латвийцев, латышей.
А вот смотрите, я продолжу. Положение это выправляется. Прошло сколько там с 91-го года, считайте, 20 с небольшим лет, да, и снова прибалтийские страны поворачиваются в сторону России. И уже многие, дети многих, не только русскоязычных, но и латышей, едут учиться, в том числе и в Москву, и в другие русские города, не только на Запад. Уже не слышно разговоров о жутком там бытовом уличном национализме. Охотно принимаются и деньги от русских, и услуги. Экономика и более-менее достойная жизнь ставят все на свои места. Чем хуже вот нынешнее положение, чем то, которое было, скажем, при советской власти?
Я слабо знаю ситуацию в Прибалтике. Я знаю, что там последний кризис унес очень много калорий из этих стран. Они до сих пор сидят на голодном пайке, экономическом голодном пайке. Но, может быть, вы и правы. Просто у империи, такой как Россия, очень мощная гравитация. И эта гравитация всасывает в себя отторгнутые фрагменты. Причем всасывает их по-разному. Может быть, не так, как Крым.
Так может и с Украиной пусть идет, как идет. Пускай Украина разовьется как национальное государство, и тогда волей-неволей, конечно, в орбите, да. вы же говорите.
Пусть Россия разовьется как национальное государство, и мы получим десяток национально-освободительных войн на территории России. Пусть, давайте, я согласен.
А вы отказываете нациям в праве на самоопределение?
Нет, я за нацию, как суверенную монаду, разрушающую империю. Вот две чеченские войны. Мало чеченцам, да? Они хотят третью чеченскую войну. А ведь какой красивый город Грозный. А я сейчас проехался по Волге, смотрел волжскую цивилизацию. Особую волжскую цивилизацию, которая возникла на этой священной реке русского времени. И эта русская река, божественная богиня, Волга, она омывает такое количество народов, городов. Они как олени вышли на водопой к этой реке и сложились потрясающий ансамбль народов, культур, городов, песен, таинств всевозможных. Это же ужасно, надо все это разрушить. Я согласен. Давайте создавать резко национальное чувашское государство с атомной бомбой в Чебоксарах.
А что изменилось в худшую сторону в Казахстане, скажем, если взять наших соседей и бывшие союзные республики с другой стороны? Это что, мудрый лидер? Потому что же молодая казахская нация свой суверенитет защитила, отстаивала?
Возник Евразийский союз. Пока что почти на бумаге, но уже и не почти. Есть и таможенный союз, есть и ОДКБ, есть и экономическое пространство. А если этот союз возник и будет развиваться, то, ведя общую экономику, сложную экономику, не удастся избежать экономической политики. А ведя сложную оборонную работы, нельзя избежать оборонной политики. А имея общую культурную задачу, нельзя избежать общей культурной политики. Поэтому этот союз неизбежно будет политизироваться. Я все время задаюсь вопрос, как будут сочетаться эти государства. Я думаю, что создается своего рода империя. Правда, между Россией и Белоруссией есть удивительный опыт создания союзного государства.
Удивительный многолетний опыт, когда создавалось и никак не могло создаться.
Этот опыт, он не цветущий, но эта маленькая почка, которая там завязалась, она живая. И она просто ждет момента, когда наступит весна, чтобы ей распуститься и создать соцветие.
Или когда уйдет Лукашенко, она ждет.
Нет, Лукашенко способствует этому, он сберегает эту почку. Я представляю, если туда пришел какой-нибудь ребятка, чтобы там было с этой почкой.
А если уйдет Лукашенко, то идея-то останется или нет?
Если уйдет Лукашенко, приду я.
Вы готовы стать президентом Беларуси?
Ради белорусов на что угодно.
Белорусам вы откажете в праве вот как бы национально самоопределяться, или пускай самоопределяются, но только в составе некоего союзного объединения.
Нет, я вообще никому ничего не назначаю. Я же не император, я не Нерон, я просто вижу процессы. Я вижу, что расторгнутые пространства начинают стягиваться. Им скучно одним. И Евразия – это таинственная такая среда, таинственный континент, в котором невозможно частям континента жить отдельно. Потому что так дуют ветры, так реки текут, так хребты проходят, так народы Богу молятся.
А Европейский Союз – это империя? Сейчас
конечно,
коротко и продолжим.
Конечно, это тоже стремление создать наднациональные структуры, соединить народы. Это, если посмотреть внимательно, без либеральной предвзятости, то это империя Карла Великого или Священная Римская империя.
Обязательно спрошу вас во второй части о том, какой народ образует эту империю, система, образующая народ империи, и все другие вопросы после короткого перерыва. Уходим на новости.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость Александр Андреевич Проханов. Кстати, вернемся к темам, которые были затронуты в первой части, естественно. Руздок пишет: «Уважаемый Александр Андреевич, без вас тут на эхе плохо. Одолевает реакция, оппортунизм и радикализм. Возвращайтесь». Не знаю, троллит ли он вас или нет. Тут говорят, что вы троллите всех слушателей, да. А я спокойно внимаю. Вообще, как к этому относитесь?
К тому, чтобы вернуться на эхо?
К тому, чтобы вернуться на эхо. Не
скучно
без эхо-то. Все бывает на определенном круге. Возвращайтесь на радиостанцию, которая была создана практически в одно и то же время, даже чуть раньше, чем ваша газета «День» тогда еще.
Она была создана ради меня.
А радиостанция «Эхо Москвы»? Если пойти на это, конечно, вспоминаю. Хорошо, спасибо за вашу позицию, пишет вам комиссар НКВД, так подписался человек. Однако стоит признать, что Путин Новороссию сдал и войска вводить не будет. Вы согласны, что он испугался западных санкций или все еще верите в хитрый план?
Я полон недоумений. У меня нет ответа на многие вопросы. Я удивляюсь, как можно в течение 3 месяцев мучить русских граждан кошмарными зрелищами убиения русских на Юго-Востоке, при этом заверять весь мир и нас с вами в том, что русские будут защищены в любых точках земного шара любыми средствами, а потом опять оторванные детские ручки и эти солнечные младенцы, которые со слезами в глазах бегут от штурмовиков и вертолетов. Я не нахожу здесь ответа. Я переживаю драму.
Виконт, как вы думаете, не пора ли сложить оружие ополченцам, согласно мирному плану Порошенко, тем самым сохранить жизнь мирных граждан и установление мира на юго-востоке Украины?
Интересный вопрос. Я считаю, что следовало в 1941 году нашим людям сложить руки прямо под Волоколамском оружие, тогда бы избежали бы кровавых битв под Сталинградом, Курской дугой, а также под Берлином. Это была, конечно, ошибка Сталина. Надо было сдаться Гитлеру в первые дни войны.
А за что воевать? За эту пресловутую империю российскую, если по сути?
Да нет, если ко мне в дом придут люди и скажут: старый, хватит говорить по-русски, а начинай говорить по-английски. И вообще, то, что у тебя здесь такое количество твоих заводов паршивых, мерзких, мы сейчас и будем уничтожать, точно ракетные и атомные. я начну воевать за свое хозяйство.
А если в дом маори придут в Новой Зеландии люди и скажут, что метайтесь из дома, России тоже надо принимать участие в этом?
Ну, ведь Россия – это та страна, которая мыслит категориями Вселенной. Если в Альфа Центавра какие-нибудь зеленые человечки нас тут начнут воевать против красных, конечно, мы вмешаемся.
Ну, такое ощущение, что вы о какой-то другой стране говорите. Обычно про Соединенные Штаты Америки говорят. Нет,
я говорю про русскую Новороссию. Я говорю про русскую Новороссию, которая говорит на русском языке и которую сейчас убивают укры. Убивают фашисты, убивают люди, которые управляются такими людьми, как Коломойский. Который, кстати, является загадочным для меня. Он является председателем Европейского конгресса. И с такой страстью убивает русских людей.
С вашей точки зрения, Новороссия должна войти в состав России?
Нет. Мне кажется, что она не должна войти в состав России. Она должна создать свою цивилизацию. Дружественную Россию.
То есть, решение вопроса – это та самая федерализация или даже не федерализация, а создание независимого государства?
Я не политик, я даже не политолог. Я просто художник, который волей обстоятельств каждый раз ввергается в самую гущу актуальной политики. Поэтому мои суждения, они не обязательны. Мне казалось бы, что Новороссия должна охватывать такие города, как Одессу, Николаев, Днепропетровск, Запорожье, Харьков. И быть суверенным государством. Дружным, конечно, по отношению к оставшейся Украине. Но прежде всего дружным к моей родине, к России.
Возвращаемся к теме империи. Я обещал вас спросить и спрашиваю, если ЕС – это империя, то где основообразующая нация в ЕС?
Во-первых, основообразующая нация – это, пожалуй, рудимент. Скажем, в России, в которой русские были империообразующей нацией, и во многом сейчас остается государствообразующей нацией, она, мне кажется, будет постепенно переходить к сознанию того, что каждый народ, населяющий эту империю, не может называться нацменом. Он должен быть государствообразующим или империообразующим народом. И по мере развития наших российских народов, по мере становления, укрепления, они все более и более годятся для этой роли. Я вам сказал об обществе цивилизации. Я только что вернулся из Чуваши, из Чебоксар. Я видел, какой рывок сделали чуваши с того момента, когда я ребенком, 4-летним, был там в эвакуации. Это вполне государствообразующий народ. С его замечательным тракторным заводом и с его заводом приборостроения, которое делает приборы для истребителей 5-го поколения. Поэтому, повторяю, в Европе вовсе не обязательно должен быть государствообразующий народ. Но теперь мы видим, что в Европе, конечно, Германия становится доминантом. Народом, доминирующим народом.
С силой экономики или политических причин, как по вашим представлениям?
Во всех сферах. В Германии зреет огромный внутренний такой энергетический взрыв, который, я думаю, что в ближайшее время разорвет на куски тот асфальт, в который закатали в 1945 году. И если, например, я так тоже фантазирую, если, например, победят укры, но в Киеве возникнет радикальный националистический бендеровский режим, и этот режим придет в Европу, как полноценный...
Нам, кстати говоря, справедливо говорят не бендеровский, а бандеровский все-таки. Бендера – это несколько другое.
Да, Бандера Росса?
Да. Ну, типа, да.
Мы можем запутаться.
Все-таки Степан Бандера был.
Мы можем запутаться.
Бендера – это город в совсем другом месте.
Бандиты, бендеты. Одним словом, повторяю, Европа получит фашистское государство, которое сдетонирует очень быстро, сдетонирует фашистские взрывы по очень большому пространству европейским. Ведь есть суждение, что Европа заминирована фашизмом. Австрия чуть было не стала фашистской. Удалось все-таки националиста, радикала сковырнуть и потом умертвить его. В Германии зреет националистический реванш. Укры помогут.
Ну ведь смотрите, мы же с вами уже вроде почти согласились в том, что молодые нации всегда проходят через период, можно сказать, что фашизации в какой-то степени, экстремистский такой период. И потом, если экономические дела идут нормально, если они налаживаются, нет, они преодолевают себе это, нет?
Смотрите, Германия. Что сделала Германия, когда она прошла через период фашизации? Когда она прошла через период фашизации, она стала строить империю. Поэтому, если государство проходит через период...
Расчлененная Германия после войны, расколовшаяся на два куска, строила империю...
Я говорю, гитлерская империя.
после веймарской каши. После этих каш Гитлер создал ультранационалистическое фашистское государство, которое вовсе не довольствовалось локальным фашизмом. Гитлер стал строить фашистскую империю, всю глобальную империю, даже не европейскую. Поэтому националистические государства, если у них очень большой такой вот ядерный заряд, они не ограничатся своими националистическими пустяками, они будут строить империю.
Японцы то же самое, не могу не спросить, японцы учитывая, тоже, что сейчас японцы сняли определенные ограничения на вооруженные силы.
Японцы то же самое, но бедные японцы, их им переломали хребет в 45-м году, их, на них сбросили две бомбы, у них живет дикий, жуткий генетический страх перед третьей бомбой.
Зато какая экономика. Зато какая экономика.
Экономика блестящая, но они состарились. У них не останется людей.
Империя – это сложно, пишет Таня. Это обязанности, это всех кормить и о всех думать. Это вопрос сил или желания. И слова Тани подтверждаются, в принципе, в современной Европе, где, в общем, экономическая, в том числе финансовая помощь, была оказана некоторым слабым относительно, в финансовом отношении странам Европы. Россия способна играть роль, которую сыграли тогда вот Германия и Франция.
Мы же видим, что, во-первых, Россия всегда играет эту роль в истории русского государства. Это история нескольких империй, череды империй, где одна империя сменяет другую. Последняя, четвертая, Сталинская империя, рухнула в 1991 году, потом наступило безвремение, то есть черная дыра истории 90-х, а сейчас империя медленно, мучительно, противоречиво, но возрождается, и в России нет другого пути. Причем это не вопрос желания, не вопрос желания обывателя, кормить или не кормить, даже не вопрос стратегов, создающих или не создающих империи. Это имманентное явление, евразийские в данном случае, когда из черной дыры вдруг таинственным образом поднимается новая государственность. И она этот процесс вовлекает в себя всех. Меня, вас, Путина. Мы все функции этого процесса. Не Путин строит новую империю, а новая империя строит его. Воздействует на его психологию, повадки, природу, походку даже. Поэтому империя – это субстанция, которая является во многом божественной.
Ну, не все строят империю, в общем, честно признаем. А вопрос мой о том, глобализация, она не меняет вообще в корне представления об империи? Несколько человек написали в своих заметках, что, собственно, имперская идея, наверное, уже пережила себя.
Америка – это империя. Китай – империя. Иран ощущает свою империю. Турки мечтают о великой Османской империи. Израиль поместил на своем флаге две голубых линии, две великих реки, между которыми находится большой, великий Израиль. Европа, мы видим, она строит, квази, но империю, то есть образование имперского типа. Россия обрезанная, оскопленная, отсеченная, но это империя. Мир живет в империи, в имперских строительствах. И границы этих империй определяются вот этими трениями одной империи, а другую.
То есть вы считаете, что глобализации вообще нет, а те же социальные сети, те же технологические новинки, которые существование которых возможно только как мировое.
Давайте трактовать.
Платежные системы мировые, система навигации спутниковая, мировая. Да, очень много в мире всего мирового.
Война мировая.
А где видите мировую войну?
Вы его не видите?
Нет.
Она за вами плечами. Она висит на вами.
За мной радио «Эхо Москвы» и картина «Ночного города».
Это есть мировая война.
В чем вы видите мировую войну?
Мировая война, это угроза мировой войны колоссальна. Мир движется к войне. Мы все в конфликтах. Мировая война чуть не разразилась в 2008 году, во время грузино-российского кризиса, когда американские, вооруженные ядерным оружием, корабли вошли в Черное море и стал таранить русский корабль, тоже с ядерным, со спецоружием. Ядерные силы, они по-прежнему живут, дышат, перемещаются. А что вы считаете, что сирийская ситуация, она не чревата сначала региональным, потом суперрегиональным, потом мировым конфликтом? Разве они вовлечены в эту историю сирийскую? Иран с его нефтью и с его шиитскими подразделениями, Ливан с его Хезболлой, Хамас с его боевыми организациями, Китай, великий потребитель нефти, Израиль, наконец. Да мы все ходим по острию, по краю.
Но ситуация от мировой войны, согласитесь, все-таки довольно далека, поскольку силы разнодействующие, силы мирные, силы торговые, силы глобалистские.
Я не хочу, Сергей, вас огорчать. Я понимаю, что вам хочется жить еще долго и в хорошей даче. Оставим эту войну за вашей спиной.
То есть вы обещаете, что на моей жизни войны мировой не будет, или не обещаете?
Сколько крючок я не нажму, обещаю.
Не нажмете. Ну, тем более, что у вас его, насколько я понимаю, и нет сейчас в вашем распоряжении.
Надейтесь на это.
Или слово это и есть спусковой крючок.
Надейтесь на это.
На ваш взгляд, чем может закончиться этот конфликт на Украине? К нему возвращаемся. И закончится ли он в ближайшее время, будет ли мир? Я понимаю, что мир, может быть, вы не очень любите, как писатель военного времени, но тем не менее. Я думаю, что если спросить в Луганске, в Донбассе, да где угодно людей о том, что они предпочтут, ну, подавляющее большинство предпочтет мир.
Я очень плотно и долгое время занимаюсь израильско-палестинскими проблемами, переговорами. Я вижу, как долго эти переговоры длятся. Они длятся на протяжении многих поколений.
Но при этом острые боевые действия бывают далеко не всегда. Более того, только в ограниченные периоды.
Бывали и боевые действия, когда Бейрут превращался просто в труху, в руину кровавую. Поэтому эти переговоры сегодняшние, это вопрос долгий. Долгий, очень долгий. А что касается опросов, хотят ли войны там донецкие ополченцы, ну давайте как-нибудь съездим и спросим их.
А Илья из Ярославля спрашивает, если Соединенные Штаты нам враг, США нам враг, вы с этим согласны или нет? Потому что вопрос задан так в форме, если США нам враг. Почему они не расчленили Россию в 91-м году, то есть тогда, когда это было проще всего?
А что же они сделали в 91-м году, как не расчленили Россию? Была великая
Россия, грандиозная. Или ставили знак равенства России и Советский Союз?
Я ставлю знак равенства. Конечно, они это сделали. Почему они не пошли дальше? Они отложили это на потом. То есть на наши дни.
И это потом пришло.
Конечно. А что такое Чеченская война? А что такое сепаратизм поволжских народов? А что такое Уральская республика? И тенденция Сибири и Дальнего Востока отпасть от России? Тут просто нашелся мужик в России, который прекратил это все.
Вопрос от Таврия. Любопытный, на мой взгляд. Кто для вас друг, а кто враг? И вообще, вы делите людей на друзей, врагов, предателей, как некоторые говорят о Путине. Вот три таких понятия. Друзья, предатели, враги.
Вы без меня танцуйте и пируйте. Друзья ушли. Остался я один. И некому поведать, как в Бейруте кричал на площади унылый муэдзин. Все мои друзья ушли, почти все. И не счесть врагов.
То есть вы во враждебном окружении, вы лично, такое ощущение, что как раз пришло скорее время, о котором вы, если не мечтали, но которое вы предсказывали. Объединение сумасшедшее население России вокруг, ну, надо сказать, достаточно агрессивных там действий России, я имею в виду присоединение Крыма, на волне которого более 80% в едином порыве поддержали это. Ваше время.
Я говорил не о политических врагах, а даже мировоззренческих врагах. Я в таком возрасте, когда все против меня. И я сражаюсь каждый день со своими немощами, разочарованиями, усталостями. Меня все больше влечет туда, где у меня нет врагов и где они друзья. Одни друзья. Одни мои любимые и милые. Одни мои драгоценные. Туда, где когда-нибудь я окажусь среди них.
Как вы нынче относитесь к атеизму? Спрашивает Help 007. В общем, очень сложный тут псевдоним такой, под которым
человек... Да как? Я не отношусь. Я верующий человек. Единственное, что мне кажется важным в моей вере, в какой степени моя вера канонична, в какой степени моя вера совпадает с канонами. И если я выхожу за эти каноны в своих ощущениях, в своих мистических представлениях о бытии, совершаю ли я грех? Или все, что я чувствую, вижу, люблю и предчувствую в этом мире, все это обнимает моя восхитительная православная вера.
Вы всегда были верующим, либо пришли к этому в сознательном возрасте?
Да нет, наверное, конечно, я пришел. У меня был друг Царства Небесного, отец Лев Лебедев. Мы с ним познакомились, когда я был лесником в Подмосковье, он был смотрителем музея в Новом Иерусалиме, тогда еще атеист. Потом он под воздействием этих великих развалин, обожатель патриарха Никона, он уверовал, крестился, рукоположился, а потом и меня в 1972 году крестил в Смоленском селе Тесово.
Спрашивают, вы счастливый человек, и в чем для вас заключается понятие счастья? Дмитрий спрашивает.
Нет, не думаю, я не мыслю такой категории. Я просто благодарен судьбе или Господу Богу, что Он даровал мне долгие эти годы свидетелем долгих лет Господь меня поставил и книжному учению вразумил. И мне дано было увидеть мир в его роковые мгновения. Я видел этот мир во всей его ужасной и восхитительной красоте. И меня Господь провел по великим стройкам, по великим полям сражения, показал мне поразительные города, показал мне поразительных, сильных духом людей, показал мне ужасы и преступления. И все это мне удалось отразить в моих книгах, в моих писаниях. И я считаю, что этим самым чаша моя полна. Сказать, что я счастлив этим, нет, я горжусь этим.
А смысл жизни в чем? Такой вот простенький вопрос уже ближе к концу программы.
Это очень просто, Сереж, это очень просто. Когда ты придешь к Творцу, ты откроешь ладони, покажешь ему те крохи, которые ты набрал во время жизни земной. Надо сделать так, чтобы эти крохи ему понравились, чтобы они им пригодились. Он дунул на них, сбросил их с ладони, и оказалось, что ты прожил эту жизнь напрасно.
Самая миссия-то у вас была, есть в этой жизни, и выполнили вы эту миссию?
Я сказал, как что вы считаете об этом? Я был летописец, да. Я гнался за событием современной актуальной истории. Как только эта история из эмпирического, хаотического, турбулентного процесса складывалась для меня в целостность, в метафору, в образ, я стремился его зафиксировать в моем романе, и мне это удавалось.
У вас есть дети, у вас есть внуки, насколько я понимаю.
У меня всего этого множество.
Многие говорят, что это то главное, что они оставят на земле. Для вас это так? Либо книги, написанные вами, и речи высказанные?
Я не противоставляю одно другим. Я просто горжусь тем, что мои дети исповедуют во многом символ веры. И когда я спрашиваю их, что случилось, я ведь вами совершенно не занимался в жизни. Я занимался совершенно другим. Они сказали, мы просто наблюдали, как ты живешь, и стали такими, как есть.
Еще из вопросов. А монархия может спасти Россию? Нужна ли она?
Я не знаю. Это вопрос абсолютно такой риторический. Пока что Россию спасет просвещенный централизм. А в каких формах он будет реализован, это уж решать народу, времени.
Хотели бы вернуться снова в совок?
Совок – это что? Это мерзкая демократия? Либеральная помойка? Что такое совок? Я не знаю.
Совок – это стиль жизни, свойственный человеку и бюрократии в советское время.
Я не знаю этого термина. Пусть кто-то поточнее выскажется. Я не оперирую этими иностранными словами.
Александр Андреевич Параханов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Марк из Москвы, давайте вас немножко повеселим и подвинем. Давно замечено, чем меньше люди, тем больше им надобна Великая Империя. Комплекс неполноценности лузеров. Марк из Москвы.
Вы же видите, я проигравший человек. А тот, кто задает вопрос, конечно, виннер. И ведь история такова, что сегодняшняя Россия состоит из лузеров. Это учителя, ученые, военные, генералы, герои, художники, писатели. Это лузеры. И виннеров. Это горстка мерзавцев, которая живет по законам золотого миллиарда и чувствует себя победителем только потому, что у них на банковских счетах больше миллиарда. Полонский – это виннер. А я грешный лузер. Что поделаешь?
Ага, ну здесь троллинг в чистом виде. Это как мой комментарий уже пошел, естественно. Вы всегда иронично относились к жизни? Либо какие-то нет. вещи, которые вы нет. воспринимаете из
достаточно серьезные? Серьезные вопросы и серьезные темы вызывают во мне глубокое уважение, даже потрясение. Скажем, о смерти. Разговор о смерти. Разговор о тайне рождения. Разговор о лазури небесной. Здесь нет места иронии. А когда встречаешься с каким-то непотребством, то вместо того, чтобы отвечать на это непотребство своим непотребством, здесь лучше улыбнуться.
Спрашивали, не могу сейчас найти этот вопрос, хотел найти. Как относитесь, как писатель, к запрету на использование мата и иностранных слов? Публичному использованию.
Я считаю, что на церковно-славянском языке разговаривают праведники в раю. Они ходят по дорогам райского сада и обращаются друг к другу. Нелепо ли любяшися, яку-яку, паки-паки. А в земной жизни, вот здесь, вот в городах, на студиях, мы говорим на обычном русском пушкинском языке. А в аду, в преисподней, люди матерятся непрерывно. Потому что, когда какого-нибудь грешника кидают смолу, конечно, он выкрикивает: «А, мать твою!» Да, да. А когда черт берет палец или какую-нибудь кувалду и бьет грешника по башке, чтобы загнать его в чан с дерьмом, он тоже матерится. Поэтому мне кажется, что вот эти роли, эти три языка, они существуют, и каждому месту приличен свой язык.
Вопрос: государства должно не поддерживать вот это непотребство в виде матерных слов и
иностранных? Мне кажется, что вся история культуры – это табуирование. Культура запрещает человеку многие вещи. И мы выросли в человека, запечатав в себе зверя. И в этом миссия культуры. И вся история, повторяю, человека – это бесконечное количество табу. Но нынешнее время, оно отличается тем, что оно растабуирует. И когда, срывая каждую пломбу, каждое табу, вырывается вот этот запечатанный демон или дух, художник ликует. Поэтому мне кажется, что растабуирование – это чудовищный процесс превращения человека в животное.
В ваших романах есть что то, чем замещать в последующих изданиях?
Есть что?
Есть что замещать отточиями в последующих
изданиях. Да, я грешен. У меня был мой период после крушения моей родины, Советского Союза, когда на авансцену вышли чудовища. И когда я их изображал, например, в романе «Теплоход Иосиф Бродский», я грешил тем, что вкладывал в их уста вот эти неприличные словеса. Наверное, я их сейчас пересдаю. Не знаю, уцелели ли они там или нет. Мне бы хотелось, чтобы там стояли точки.
Александр Проханов был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное и счастливо всем.
Признателен.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».